Глава 30. Четверг, 7 апреля. Микаэль Блумквист посмотрел на подъезд дома по Фискагаттен 9 в районе Моссебаки. Это был вход в один из самых престижных и с виду безыскусных домов Стокгольма. Он вставил ключ в замок, и тот идеально подошел. Доска объявлений в подъезде не содержала полезной информации. Похоже, что большую часть дома занимали служебные квартиры различных учреждений, но были и обычные частные квартиры. Имя Лизбет Саландер отсутствовало в списке жильцов подъезда на доске объявлений, что ничуть не удивило Блумквиста, но мысль о том, что здесь она устроила себе укромное местечко, казалась невероятной. Он шел наверх, этаж за этажом, и читал таблички на дверях. Ни одна из них не привлекла его особого внимания, пока он не поднялся на последний этаж и не прочел на двери «В. Кюлла». Микаэль хлопнул себя ладонью по лбу и непроизвольно улыбнулся. Скорее всего, имя на двери не было задумано как шутка лично над ним, а появилось просто как ироничное причудо. Но где же, как не здесь, было искать ему, суперсыщику Кали Блумквисту, герою Астрид Лингрен, жилище Вилла Вилликюли, где обитала Пеппи Длинный Чулок? Нажав на звонок, он подождал с минуту, потом достал ключи и открыл сначала французский замок, а потом обычный. В тот момент, когда открылась дверь, завыла сирена сигнализации. Мобильник Лизбет Саландер подал сигнал, когда она миновала Глансхаммер неподалеку от Эребру, проезжая по шоссе Е-20. Она тут же притормозила и заехала в карман у обочины. Вынув свой палм из куртки, подсоединила его к мобильнику. 15 секунд назад кто-то открыл дверь ее квартиры. Сигнализация не была в ведении какой-либо охранной фирмы, а предназначалась для того, чтобы предупредить ее саму, если кто-то вломится к ней. Через 30 секунд сирена должна замолчать, а непрошенный гость получит огорчительный сюрприз в виде красящей бомбы, установленной рядом с дверью и замаскированной под электросчетчиком. Мстительно улыбнувшись, она начала обратный счет секундам. Микаэль озадаченно смотрел на дисплей сигнализации у двери. Как назло, он и не подумал, что в квартире может быть сигнализация. Он видел, как на дисплее секундомер ввел отсчет времени. Сигнализация в «Миллениуме» отключалась через 30 секунд, если в нее не ввести правильный код из 4 цифр, и тогда незамедлительно появлялась пара крепких парней из охранной фирмы. Первой мыслью было закрыть дверь и быстро сбежать оттуда. Но Микаэль стоял как примерзший. 4 цифры. Случайно правильный код не наберешь, думал он. 25, 24, 23, 22. Окаянная Пеппи Длинный. 19, 18. Каким же ты пользуешься кодом? 15, 14, 13. Блумквист чувствовал растущую панику. 10, 9, 8. Подняв руку, он с отчаянием набрал единственный номер, который пришел ему в голову. 9, 2, 7, 7. Это были цифры, соответствующие буквам ВЭСП на кнопочной панели. К несказанному удивлению Микаэля, отсчет остановился на 6-й секунде. Сирена издала заключительный писк, дисплей обнулился и зажглась зеленая лампочка. У Лизбет Саландер глаза полезли на лоб. Она подумала, что ей все это померещилось. Потрясла карманный компьютер, что, конечно, было полной бессмыслицей. Обратный отсчет остановился за 6 секунд до взрыва красящей бомбы, а в следующий момент дисплей обнулился. «Как же так?» — подумала Лизбет. «Неужели это возможно? Кто же это? Полиция? Нет. Зала?» «Отпадает». Она набрала соответствующий номер на мобильнике и стала ждать, когда подключится камера наблюдения и начнет посылать ей на мобильник изображение низкого разрешения. Камера была спрятана в коробочку, выглядевшую как те, что используют для пожарной сигнализации, и размещенную на потолке в прихожей. Каждую секунду она делала снимки. Лизбет открутила последовательность обратно до нуля, то есть до того момента, когда открылась дверь и сработала сигнализация. Ее лицо медленно расплывалось в лукавой улыбке, пока она наблюдала, как Микаэль Блумквист в течение почти полминуты дрыгался в безмолвной пантомиме, как, наконец, не набрал код и затем не привалился к дверному косяку с таким выражением лица, будто только что избежал инфаркта. «Чертов Калли Блумквист выследил меня», — поняла Лизбет. «Он подобрал ключи, которые она выронила на Лундагаттен». «Хитрюга, он помнил, что Уэсп был моим псевдонимом в сети», — подумала она. «Раз он нашел квартиру, значит, знает и то, что ее владельцем является предприятие Уэсп Энтерпрайзес». Пока она наблюдала за Микаэлем, он уже успел уйти из прихожей и исчезнуть из поля зрения объектива камеры. «Вот черт! Как же я так опростоволосилась и оказалась предсказуемой! И зачем же я оставила все?» «Теперь Блумквист сунет свой нос во все мои тайны», — подумала Лизбет. Но, подумав еще немного, она решила, что теперь это уже не имеет значения. Главное, она стерла все жесткого диска. Может быть, это даже к лучшему, что именно Микаэль Блумквист нашел ее укрытие. В конце концов, он и так уже знал о ней больше тайн, чем кто-либо другой. Братец-умник сделает все как надо. Ее он не выдаст, она ему доверяла. Лизбет завела двигатель и в задумчивости продолжила двигаться к Гетеборгу. Приехав на работу в половине девятого, Малин Эриксон нагнала Паоло Роберто, поднимавшегося по лестнице в редакцию «Миллениума». Она его сразу узнала, представилась и впустила в редакцию. Он заметно хромал. По запаху кофе можно было догадаться, что Эрика Бергер уже на рабочем месте. «Здравствуйте, спасибо, что сразу согласились меня принять», — обратился Паоло к Эрике. Она окинула взглядом его лицо, разукрашенное немалым количеством синяков и шишек. Затем приблизилась, поцеловала в щеку и посочувствовала. «Выглядите хуже некуда». «Ничего, нос ломать мне не впервой». «А где у вас Блумквист?» «Бегает где-то, изображает сыщика, ищет связующие звенья. Как обычно, пообщаться с ним, когда надо, почти невозможно. Если не считать странного письма, присланного ночью по электронной почте, от него ни слова не слышно со вчерашнего утра. Спасибо огромное, что вы...» Словом, спасибо. Эрика кивком указала на его лицо. Паоло Роберто засмеялся. «Может быть, кофе? Вы сказали, что у вас есть что рассказать. Малин, подсаживайся». Они устроились в удобных креслах в кабинете Эрики. «Рассказать я хотел про того блондина, с которым дрался. Микаэлю я уже говорил, что боксер из того верзилы, как из меня балерина. Но странное дело... В защитную стойку он вставал правильно, да и кружил так, словно двигается на ринге. В общем, чувствовалось, что какую-то подготовку он имеет. «Микаэль упомянул об этом вчера по телефону», — сказала Малин. «Я никак не мог отделаться от этого ощущения, и вчера, придя к вечеру домой, сел за компьютер и послал письма в боксерские клубы чуть не по всей Европе. Я описал, что произошло, и обрисовал этого парня как можно подробнее. Ну и как? Кажется, подфартило». Паоло положил на стол перед Эрикой и Малин снимок, присланный по факсу. Похоже, он был сделан в боксерском зале во время тренировки. Двое боксеров слушали инструкции немолодого, располневшего мужчины в кожаном шлеме и тренировочном костюме. Еще с полдюжины мужчин сгрудились вокруг ринга. На заднем плане можно было различить крупного мужчину с коробкой в руках. Бритая голова делала его похожим на скинхеда. Именно он был обведен кружочком. Этому снимку 17 лет. Парень на заднем плане — Рональд Нидерман. Там ему 18 лет, значит, сейчас ему около 35. Все это согласуется с описанием верзилы, похитившего Мириам Ву. На 100% не могу гарантировать, что это он, ведь снимок старый и качество ужасное. Но мне кажется, сходство огромное. А откуда вам прислали снимок? Из клуба «Динамик» в Гамбурге. Тренер-ветеран по имени Ханс Мюнстер. Вот оно что. Рональд Нидерман выступал за этот клуб всего один год, в конце 80-х годов. Точнее, пытался выступать за клуб. Письмо я получил сегодня утром, а потом позвонил и поговорил с Мюнстером, прежде чем идти к вам. Короче говоря, Мюнстер рассказал, что Рональд Нидерман родом из Гамбурга. В 80-х годах связался с бандой скинхедов. Его брат на несколько лет старше, очень способный боксер. Он-то и привел его в клуб. У Нидермана великана жуткая сила, и физически он чуть ли не уникален. Мюнстер сказал, что никогда раньше не сталкивался с кем-либо, у кого бы был такой мощный удар даже среди элиты боксеров. Они как-то раз замерили силу его удара, и им не хватило шкалы. «Значит, он мог бы сделать карьеру боксера?» — спросила Эрика. Паоло Роберто покачал головой. Мюнстер рассказал, что тот совершенно не годился для ринга. Тому было несколько причин. Во-первых, он был просто необучаем, стоял как вкопанный и махал руками как попало. Во-вторых, он был фантастически неуклюж. То же самое можно сказать о парне, с которым я дрался в Нюкварне. Но самая большая проблема состояла в том, что он не умел соизмерять свою собственную силу. Время от времени он наносил своим противникам страшные травмы, даже во время обычных тренировочных боев. Результатом были сломанные носы, разбитые челюсти и масса всякого другого, совершенно необязательного. Они просто не могли держать его в клубе. «Хоть и мог боксировать, а все же не получалось», — сказала Малин. «Именно. Но непосредственная причина его удаления была чисто медицинская. Что же это такое? Этому парню было невозможно причинить боль. Сколько бы ему ни доставалось в ринге, он только отряхивался и снова лез в бой. Оказалось, что у него редчайшая болезнь. Называется congenital analgesia». «Congenital что? Analgesia». «Я уточнил. Это наследственное генетическое отклонение, при котором передающая субстанция в нервных синапсах не функционирует как надо. Он не чувствует боли». «Господи, так для боксера это баснословная удача». «Ничего подобного. Это, можно сказать, смертельно опасно. Большинство людей, страдающих нечувствительностью к боли, умирают сравнительно рано, в 20-25 лет. Боль — это сигнализация организма, сообщающая нам о том, что с нами что-то неладно. Если вы положите ладонь на раскаленную плиту, то почувствуете боль и быстро уберете руку. А при этой болезни вы ничего не заметите, пока не запахнет жареным». Малин и Эрика переглянулись. «Так это кроме шуток? Абсолютно. Рональд Нидерман не способен ничего чувствовать, как будто находится круглые сутки под местным наркозом. Он выживает потому, что этот недостаток компенсируется другим генетическим даром. У него поразительные физические данные и чрезвычайно крепкий костяк, что делает его практически неуязвимым. Его природная сила чуть ли не уникальна, и у него отличная заживляемость ран. Как я погляжу, матч у вас был интересный. Еще бы. Не хотелось бы такое повторить. Единственное, что возымело хоть какое-то действие, был удар в пах, который ему нанесла Мириам Ву. На секунду Нидерман даже свалился на колени. Может быть, это произошло потому, что с ударом в такую область связана определенная моторика. Боли он наверняка и тут не почувствовал. Уверяю вас, если бы она мне так засадила, я бы упал замертво. Но как вам все же удалось его победить? Люди с такой болезнью, как у него, получают травмы наравне со всеми остальными. Пусть этот Нидерман сделан хоть из бетона, но когда я саданул его доской по голове, он упал на пол. Возможно, получил сотрясение мозга. Эрика бросила взгляд на Малин. «Пойду позвоню Микаэлю», — сказала та. Блумквист услышал звонок мобильника, но был так возбужден, что взял трубку лишь на пятый сигнал. «Это Малин. Похоже, что Паоло Роберто узнал, кто этот верзила-блондин».
«Хорошо»,
— рассеянно ответил Микаэль. «Ты сейчас где?»
«Трудно объяснить.
Голос у тебя немного странный».
«Извини, что ты сказала?»
Малин коротко пересказала информацию, полученную от Паоло Роберто.
«Отлично. Попробуй теперь поискать его в разных регистрах. Мне кажется, дело не терпит отлагательств. Звони мне на мобильник». И Блумквист закончил разговор, не попрощавшись, что несколько озадачило Малин. В этот момент Микаэль стоял у окна и поражался виду, открывавшемуся на старый город и дальше на Сальшо. Он был ошеломлен, почти растерян. Начав осмотр квартиры Лизбет Саландер, Блумквист увидел сначала кухню, вход в которую располагался справа. Затем шли гостиная, кабинет, спальня и небольшая комната для гостей. Похоже, ее еще ни разу не использовали. Матрас так и лежал в пластиковой упаковке, простыни не постелены. Вся мебель была новой прямо из магазина IKEA. Но не это поражало. Микаэля потрясло то, что Лизбет Саландер купила бывшую квартиру известного промышленника Перси Барневика стоимостью 25 миллионов и площадью 350 квадратных метров. Он бродил по пустынным коридорам и залам, словно предназначенным для того, чтобы их населили привидения, с наборным паркетом из разных сортов дерева и обоями Триша Гильд, такими, о которых Эрика Бергер говорила, восторженно закатывая глаза. В центре квартиры была великолепная светлая гостиная с камином, по-видимому, ни разу не разжигавшимся Лизбет Саландер. С огромного балкона открывался ни с чем не сравнимый вид. В квартире имелись комната для стирки, сауна, гимнастический зал, кладовка и ванная комната с ванной королевских размеров. Был и винный погреб, но почти пустой, если не считать единственную неоткупоренную бутылку портвейна «Кинта Донаваль» урожая 1976 года. Лизбет Саландер с бокалом портвейна в руке — такое Микаэлю было трудно себе представить. Приложенная к бутылке карточка объясняла, что это подарок маклера в связи с новосельем. Кухня была напичкана всеми мыслимыми приспособлениями, включая блестевшую чистотой газовую плиту с духовкой марки «Каради Шато 120», о которой Микаэль никогда не слыхал и на которой Лизбет Саландер, скорее всего, кипятила чайник. Зато на кофеварку для приготовления эспрессо, стоявшую отдельно, он посмотрел с особым уважением. Это была кофемашина марки «Юра Импресса X7» в комплекте с охладителем молока. Похоже, что кофеваркой тоже не пользовались, и она стояла на кухне с момента въезда Лизбет в квартиру. Микаэль знал, что для любителей эспрессо «Юра» все равно, что «Роллс-Ройс» для автомобилистов. Аппарат профессионалов для дома ценой почти 70 тысяч крон. Его собственная кофемашина, намного скромнее, была куплена за 3500 крон в магазине «Джон Волл». Ее он считал одной из своих самых экстравагантных покупок для дома. В холодильнике хранились открытый пакет молока, сыр, сливочное масло, икра и полбанки соленых огурцов. В кухонном шкафу Микаэль обнаружил 4 полупустые баночки с витаминами, чай в пакетиках, кофе для обычной второсортной кофеварки, стоявшей поблизости, 2 батона и пакет сухарей. На кухонном столе Блумквист увидел корзину с яблоками. В морозилке лежали полуфабрикатные рыбная запеканка и пирог с ветчиной. Вот и все продукты, что Микаэль нашел в квартире. В мусорном ведре под раковиной, рядом с плитой для гурманов, он увидел несколько картонок из-под пиццы «Билли Пен». Сплошные противоречия. Украв несколько миллиардов, Лизбет обзавелась квартирой, в которой хватило бы места королевскому двору, но она обставила и использовала лишь 3 комнаты, а остальные 18 пустовали. Микаэль закончил обход квартиры в кабинете. Он не увидел в квартире ни цветка, ни картин или постеров на стенах, ни ковров, ни безделушек. Во всей квартире не нашлось ни вазочки, ни подсвечника, ни еще какой-нибудь ерундовины, купленной, чтобы создать в доме уют или просто из сентиментальных соображений. Сердце у Микаэля сжалось. Как бы хотелось ему сейчас найти Лизбет Саландер и прижать к себе. Но если бы он попробовал так сделать, она, возможно, укусила бы его в ответ. «Проклятый Золоченко», — подумал Микаэль. Он сел за ее письменный стол и открыл папку с расследованием Бьорка, сделанным в 1991 году. Все подряд не читал, многое пробежал глазами и попытался подвести итог прочитанному. Затем Блумквист открыл ее ноутбук с 17-дюймовым экраном, жестким диском на 200 гигабайт и оперативной памятью на 1 гигабайт. Компьютер был пуст. Лизбет все вычистила, и это было не к добру. Выдвигая ящики ее письменного стола, Микаэль тут же нашел 9-миллиметровый «Кольт М1911» и полный магазин с 7 патронами. Это был пистолет, позаимствованный Лизбет Саландер у журналиста Пера Оке Санстрюма. Микаэль ничего об этом не знал, он еще не дошел до буквы «С» в списке клиентов-проституток. Вслед за тем он обнаружил компакт-диск, надписанный «Бьюрман». Засунув его в свой ноутбук, Микаэль с ужасом увидел содержимое записи. Каким шоком для него было видеть, что Лизбет Саландер избивают, насилуют, чуть не убивают. Фильм, безусловно, снимали скрытой камерой. Блумквист не стал смотреть его от начала до конца, а перескакивал от куска к куску, и каждый следующий был не лучше предыдущего. «Бьюрман». Опекун Лизбет Саландер насиловал ее, и она зафиксировала это до мельчайших подробностей. Электронная датировка на видеозаписи показывала, что дело происходило 2 года назад, то есть еще до того, как Микаэль познакомился с нею. Несколько кусочков пазла легли на место. Знакомство Бьорка и Бьюрмана с Золоченко, 70-е годы. Золоченко и Лизбет Саландер с ее коктейлем Молотова в пакете из-под молока, начало 90-х годов. Потом снова Бьюрман, ее опекун после Хольгера Пальмгрена. Круг замкнулся. Адвокат набросился на опекаемую, думая, что она психически больная и беззащитная девушка. Но Лизбет Саландер отнюдь не была беззащитной. Это была та самая девушка, что в 12 лет бросила вызов профессиональному убийце, бежавшему от ГРУ, и сделала его инвалидом на всю жизнь. Лизбет Саландер была женщиной, ненавидевшей мужчин, которые ненавидят женщин. Микаэль вернулся мыслями к тому времени, когда познакомился с нею в Хедестаде. Должно быть, это произошло несколько месяцев спустя после того, как она была изнасилована. Он не мог припомнить ни одного слова, которое служило бы намеком на случившееся. Лизбет вообще очень мало раскрывалась. Микаэль даже представить себе не мог, что она сделала с Бьюрманом, но она не убивала его, это точно. Поразительно, подумал он. А то быть бы Бьюрману убитым уже 2 года назад. Так или иначе, она его контролировала, но с какой целью, Микаэль не понимал. И тут до него дошло, что же было инструментом ее контроля. То самое, что лежало сейчас перед ним на столе — компакт-диск. Пока запись была у Лизбет, Бьюрман оставался ее беспомощным рабом. И потому он обратился к тому, кого числил своим союзником — Золоченко, к ее злейшему врагу — ее отцу. Последовала цепь событий. Сначала был застрелен Бьюрман, а потом Даг Свенсон и Мия Бергман. Но почему? Что превратило Дага Свенсона в источник угрозы? И тут вдруг Микаэль понял, что должно быть произошло в Эншеде. Случайно он увидел клочок бумаги на полу под подоконником. Лизбет распечатала одну страницу, потом скомкала ее и метнула в окно. Расправив бумагу, Микаэль увидел, что это страница из интернет-выпуска газеты «Aftonbladet» Бладет» о похищении Мириам Ву. Микаэль не знал, какую роль сыграла Мириам в ключевых событиях, если сыграла ее вообще, но она была одной из немногих друзей Лизбет, а может и единственной. Лизбет отдала ей свою старую квартиру, а та теперь лежит с травмами в больнице. Нидерман и Золоченко. Лизбет, наверное, с ума сходит от ненависти к ним. Сначала мать, теперь Мириам Ву. Ей бросили вызов. Теперь она начала преследование.